В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 9 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константина Затулина ждем с минуты на минуту. Первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, специального представителя Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства. А пока мы с вами давайте пообщаемся, потому что тема, которую я подобрала для Константина Федоровича, как раз и в том числе и подходит для того, чтобы нам с вами их обсудить. Смотрите, Financial Times утверждает, что Европа борется, цитирую, с лавиной дезинформации из России. Официальные лица в Брюсселе и других европейских столицах предупреждают, что для противодействия российским дезинформационным кампаниям, призванным ослабить поддержку Украины и помешать проведению выборов в Евросоюзе в июне, необходимо усилить бдительность и ужесточить наказание для онлайн-платформ, говорится в публикации. То есть здесь, в публикации много чего говорится, но, к сожалению, она подзамочная, поэтому есть небольшой здесь фрагмент, который как раз я вам зачитала, но самая такая вот формулировка яркая. То есть, смотрите, в одном предложении: противодействие российским дезинформационным кампаниям, призванным ослабить поддержку Украины. То есть, если есть информация, отличная от той, которая дается со стороны Европейского Союза, где говорится, мы будем поддерживать любыми силами, должны сплотиться, деньги выдать, пусть и в кредит, но все равно должны не допустить того, чтобы Россия победила на поле боя и так далее. Если видится российская какая-то информация, то есть российская точка зрения, это выдается как дезинформация, которая призвана ослабить поддержку Украины. Но нет, понимаете, как обычно, как борьба с дезинформацией происходит, да, нужно опровергнуть, представить доводы, как бы опровергающие эту информацию, но опровержения нет. Есть проблема в том, что догма с одной стороны, с другой стороны есть альтернативная точка зрения, которую продвигает Российская Федерация, и с точки зрения европейцев это выглядит как опасность, но они не пытаются это опровергнуть, они просто говорят, что это деза. И поэтому нужно бороться с онлайн-платформами. То есть, но, понимаете, это звучит очень любопытно в контексте того, что последние несколько лет со стороны европейцев, американцев были посвящены тому, чтобы убирать российские медиа с, значит, иностранного вещания. Потому что, там, с их точки зрения, была не та информация. Вот. Эфирные медиа убирали любые, там, пометки делали в заблокированном Твиттере, что это издание финансируется из государственного, там, бюджета Российской Федерации и так далее. Вот эти пометки, они должны были чему-то помешать. Но они ничего не мешают. Проблема в том, что, оказывается, этот поток с точки зрения европейцев становится все более мощным. И этот поток способен повлиять на умы людей там, представить другую точку зрения. Представляете, как? 7373948, телефон прямого эфира. То есть вспоминается как раз та самая шутка, что то, о чем нам врала советская пропаганда, оказалось чистой правдой. Ну, вот как-то так. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, друзья, я Климудин.
Да.
Выскажу такую точку зрения. Смотри, возможно, я не прав, но все-таки.
Да.
Смотрите, что бы ни говорили журналисты на Западе, там, не на Западе, на самом деле принимают решения не журналисты и не общественность, а официальные люди, от которых все зависит. Поэтому... Так. Дезинформацию какую-то будут фильтровать, не будут фильтровать, это не важно. Это все создается некий шум, который по большому счету ни на что не влияет. Вот посмотрите, например, даже
да.
Во Франции какие-то протесты, что-то они там хоть навоз льют, навоз. Ну что? Ну как бы все равно им навстречу-то никто не идет.
И нет, конечно, навстречу не идет. Спасибо, Лимузин, я понимаю. Но есть другая история, что общественное мнение в странах просвещенного Запада, как мы понимаем, да, оно очень важно, потому что общественным мнением подтверждаются, например, как бы правильность или объясняется правильность выбранного пути. Протесты в Европе есть, да, и протесты эти были против украинского зерна, А, соответственно, рестрикции против чего? Против российского зерна и белорусского зерна. Как пошлины там какие-то скоро будут вводить. Константин Затулин к нам пришел, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте. Прошу извинить. Хочу передать всем слушателям, говорит Москва, привет от президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания. Мы только что с ним встречались, только что с ним попрощались. Кстати, хочу сказать, что на выборах президента Российской Федерации больше всего за рубежом проголосовало в Абхазии. 42 тысячи граждан России на выборах только что прошедших проголосовали в большинстве своем, конечно, в подавляющем за президента Владимира Владимировича Путина. Ну, это так, к слову. Пожалуйста.
Ну, хорошо. Мы как раз со слушателями начали обсуждать в заметку Financial Times, где утверждается, что Европа борется с лавиной дезинформации из России, потому что это дезинформационная кампания, призванная ослабить поддержку Украины, помешать проведению выборов в Евросоюзе в июне. Получается странная история. Боролись-боролись европейцы с российскими эфирными и неэфирными медиа, а в итоге поток оказался еще более мощным, с которым теперь приходится еще больше бороться. Как так вышло?
Ну... Мне кажется, что в Европейском Союзе и вообще на Западе изобретают разного рода версии. Но в чем бы еще уличить Россию? Рука Москвы постоянно на Западе, и это со времен Октябрьской революции 1917 года, она оттуда не исчезает. Во всем, что не произошло, всегда модно видеть влияние Москвы. Чтобы мы не слишком гордились... Могу сказать, что и у нас свои есть фобии на этот счет. Если в кране нет воды, значит, выпили. Вы знаете, кто выпил.
Конечно,
вот.
Конечно.
Так же и теперь. Вот новой формой раньше в качестве врагов всего человечества выступали евреи, то теперь в качестве врагов всего человечества, по крайней мере, для политических кругов на Западе выступают русские. Что бы ни произошло, ищи русский след, ищи руку Москвы. Вот они и ищут, и в этом случае тоже.
Но до каких, как бы, существует ли предел того, чтобы искать везде
предела,
руку Кремля?
Как предела, как нет. Вы... Не бывает, не бывает. Да? Это зависит от пределов вашего собственного мозга. Есть люди, которые не видят никаких пределов, есть те, которые, ну, вынуждены принимать что-то во внимание. Я вот за время своей общественной политической карьеры стараюсь обращаться к тем, кто в состоянии все-таки, несмотря ни на какие свои обстоятельства и свои мнения, все-таки участвовать в диалоге. Тех, кто не готов участвовать в диалоге, бессмысленно призывать.
Но с вашей точки зрения, найдутся ли в Европе политики, например, которые будут понимать, что вот эта догматичность в отношении русских, то есть вот эта русофобия, которая сейчас льется из каждой европейской страны, это деструктивно, договариваться все равно придется, и, в общем, выйдут на диалог?
Не то, что не найдутся, они не существуют. Они просто на данный момент не в фаворе, они не в мейнстриме.
Их маргинализируют намеренно.
Их маргинализируют, и понятно, по какой причине, поскольку стало очевидным, что Украина выиграть эту войну и нанести поражение России не может, это по итогам провалившегося украинского контрнаступа, то теперь пытаются всеми силами поднять волну, уверить Украину и украинцев в том, что им обязательно Запад поможет, Запад нам поможет, и направить туда все больше всяких разных вооружений для того, чтобы украинцы продолжали воевать. Ну, в духе, вот я часто употребляю это сравнение, в духе Паниковского, который призывал Шуру пилить гирю, потому что она обязательно будет золотая, надо вот просто допилить до этого времени. Это по той причине, что они не могут себе признаться в том, что их стратегия с самого начала была порочной, что какой бы оружием, каким бы оружием Украину ни снабжай, все равно она выиграть войну в России не может. В этом они себе признаться не хотят, потому что как только они себе в этом признаются, последуют последствия. Последствия внутриполитические. Поднимут головы противники действующих Макронов, Сунаков, Шольцев, Бербаков, фон дер Ляйен и будут говорить, куда вы нас завели. Вы нас не туда завели. И это происходит, на самом деле, мы видим, это назревает. Ну, вот в наиболее яркой форме в Соединенных Штатах, где на смену Байдену вполне возможно придет Трамп. Я просто не хочу, чтобы мы слишком полагались на все эти ситуационные измерения. Институциональный интерес Запада состоит в том, чтобы жить со свету любого конкурента, как бы он ни назывался, Россия, Китай, Индия, неважно, тот, который бросает вызов доминированию Запада. И будет во главе Соединенных Штатов Трамп или Байден, эта линия все равно сохранится. Но есть нюансы, они дороги. Потому что в этих дорогих нюансах жизни, время, миллиарды и так далее. Это может быть по-разному. Конечно, может быть разное истолкование национального интереса. Угу. Вот, скажем, по Киссинджеру национальный интерес Соединенных Штатов состоит в том, чтобы не допустить альянса между Россией и Китаем. А по Байдену они все одним миром мазаны, как бы он ни хотел выглядеть по-другому, потому что он их на самом деле своей позиции по Украине вместе объединяет. Вот в этом разница, и она разница для нас, конечно, существенная.
Но если они не могут себе признаться в том, что, в общем, Российская Федерация одерживает победу и политически, и, там, и в военном плане, то, соответственно, они же, наоборот, эскалируют. Тот же самый Макрон с этими войсками Шрёдингера. Они же так действительно могут далеко дойти, и, в общем, конечно, не успеем обернуться, а там все на военных рельсах.
Они пытаются переломить эту тенденцию, пытаются тем, что взвинчивают ставки.
Да.
Вот заявление Макрона – это взвинчивание ставок. Да? До сих пор до Макрона никто не договаривался до того, что можем послать свои собственные войска. Макрон об этом ляпнул. После этого началась история, она продолжается до сих пор. То ли пошлем, то ли не пошлем. Куда пошлем? На Днепр пошлем или на границу с Белоруссией? Моя личная уверенность в том, что очень сомневаюсь, что Макрон пошлет войска на Украину. Но вот куда может Макрон послать войска, и это вполне возможно состоится, это в Молдову. Для того, чтобы на этой территории, где существует до сего времени неразрешенный Приднестровский конфликт, качнут все в пользу Санду, тем более, что это тот самый франкоязычный мир, да, романский мир, Румыния, Молдова и так далее. В Молдове, как мы помним, теперь уже нет молдовского языка в Конституции, а есть молдавского языка, а есть румынский. И госпожа президент Республики Молдова, или Молдавии, как мы раньше говорили, она обладатель двух паспортов, румынского в том числе. И вот очень может быть, что вот тут они о себе попробуют заявить для того, чтобы, ну, как бы решить свою сторону и в свою пользу этот на много лет затянувшийся конфликт. Это для нас тоже небезопасно, это для нас тоже предмет наших особых усилий и внимания. И я, вторя нашему Министерству иностранных дел, хочу сказать, что мы обязаны предупредить, что где бы они ни появились, эти французские войска, они окажутся под ударом. Я надеюсь, что ума хватит, не только, не столько у Макрона, сколько у всех остальных во Франции, чтобы вновь не вступать в войну 1812 года. Кончилось это, как известно, тем, что мы в этом году, или не в этом, а 210 лет назад, в 1814, вступили в Париж. Только что я знаю исторический музей, который возглавляет мой однокурсник Алексей Левыкин, устраивает выставку о взятии Парижа в 1814 году. Ну так вот, изучите эту историю. Может быть, вам кажется, что ничего страшного, учитывая то, как мы себя вели в Париже в 1814 году, мы себя вели очень культурно, в отличие от вас в Москве в 1812.
Как так выходит, что то ли историческая память короткая, то ли надеется обмануть историю, делая такие заявления? Ну, с той стороны, я имею в виду.
Нет, что касается вот конкретно Макрона и Франции, да, то надо понимать, что не только Макрон, но и Сунак, его сосед через Ла-Манш, они ищут новые роли в условиях ослабления Америки, внутриполитического конфликта в Америке, из которого может быть для них неудобный выход с приходом Трампа. Все в Европе американские ставленники, те, кто воспитан в духе преклонения перед американской мощью, они страшно боятся того, что Америка от них откажется. И они, конечно, создали для себя вот картину, что приход Трампа – это уже страшный день. И поэтому они, конечно, все топят за то, чтобы Байден с его обязательствами перед Европой, они сохранились. Но одновременно они используют этот момент для заявления собственных амбиций. Угу. Британия, как известно, впереди планеты всей, Соединенных Штатов в том числе, в том, чтобы пытаться оказать поддержку Украине и искать любых поводов для создания проблем России везде, на всем постсоветском пространстве. Не только на Украине, но и на Кавказе.
Да, про это поговорим тоже,
и конечно. И так далее. Потому что это их принципиальная линия. Они, как бы, наследники Великой Британской империи, по-прежнему играют большую игру, в которую мы с ними играли в 19 веке в Азии. И они считают нас экзистенциальным противником. Они еще больше, чем американцы. Все-таки у нас история с Америкой состоит в том, что мы ее поддерживали на пути к ее независимости.
Да.
И в 18 веке, и в 19 веке, когда была гражданская война в США. А они-то всегда как раз боролись против этой Америки в те годы. Сейчас они вынуждены младший партнер, но они помнят те времена, и они хотят во всем и всюду. То же самое с Макроном. Макрон дискредитировал себя внутри страны. Он фигура неоднозначная во внутриполитическом поле. Все, угу. что его сегодня спасает, то, что выборы его, если не ошибаюсь, аж в 27-м году,
да.
перевыборы. Но он хочет вернуть как бы особую роль Франции. При этом та особая роль Франции, которую играл Деголь, и та особая роль Франции, которую пытается играть Макрон, это две совершенно разные особые роли. Деголь был дальновидным государственным деятелем, человеком, безусловно, выдающимся. Макрон – это никто. Макрон не победил во Второй мировой войне, не вернул достоинство французскому народу по итогам этого. Макрон не закончил многолетний конфликт в Алжире, что сделал Деголь. Он не проявил ничего из этого. Он хочет просто присвоить роль Франции времен Деголя как страны, которая что-то решает.
Но на деструктивной почве.
На деструктивной почве. И ему кажется, что как раз история на Украине – это повод для самоутверждения. Я думаю, что он очень сильно ошибается. На наш счет самоутверждаться это дорогого будет стоить, в том числе и Франции. И я думаю, во Франции есть достаточно много политиков, которые это хорошо понимают, они высказываются сегодня. Они сегодня не у власти, в этом проблема. Но я при всем том, что я уже до этого сказал, хочу сказать. Впечатление такое, которое у нас иногда возникает в результате ток-шоу, еще чего-то, каких-то обсуждений, что вот в этой нашей борьбе с Украиной и Западом слабое место – это Запад, который не сегодня, а завтра откажется от поддержки Украины, перестанет ее снабжать или не может ее снабжать, потому что не хватает сил. Это неправильно. Слабое место в этой истории не Запад. Запад найдет при желании у себя ресурсы, возможности для того, чтобы продолжать начатое. И мы видим, как он это делает. Слабое место во всей этой истории с точки зрения войны и конфронтации – это Украина.
Угу.
Украина на самом деле – это территория, которая еще недавно была частью нашего общего государства, и в которой люди на самом деле колеблются между призывом защищать родную страну от посягательств московитов и пониманием, что эти московиты и они сами – это один народ. Вот в чем состоит амплитуда. И нам нужно в этой амплитуде делать все для того, чтобы они понимали, то, куда их заводит режим Зеленского, это тупик.
А каким образом, какие инструменты у нас есть? Ну, помимо того, что, как бы, видимо, каким-то образом есть призывы, может быть, к этому украинскому обществу, которое колеблется, как вы говорите.
Ну, во-первых, я считаю деструктивными и вредными разглагольствования по поводу того, что Украины завтра не будет, Украина не существует и так далее, и так далее. Можно как угодно относиться к мифам историческим, существует Украина или нет. Но на данный момент, ну, так же, как можно предаваться мифу, существует, например, австрийский народ, или это вообще немецкий народ, только живущий в Австрии, или, допустим, существуют ли американцы, или это на самом деле те же англичане, которые живут в Америке, и так далее. Это бессмысленный разговор. Нам нужно быть в этом отношении гораздо более глубокими и послушать нашего президента, который говорит, да, украинцы и русские – это один народ. Надо признать, что украинцы и русские – это наши соотечественники, где бы они ни жили. И это с последствиями для нашего закона о гражданстве, для миграции, для трудоустройства их здесь. Но при этом надо понимать, что мы по результатам этой войны или конфронтации, по временным, промежуточным результатам, мы вряд ли дойдем до того, что мы дойдем до границы с Польшей. Мы, скорее всего, должны будем найти модус операнди, каким образом вести дело с теми, кто остался на другой стороне. И вот здесь их надо убеждать. Надо им дать понять, что те, кто их сегодня возглавляют, это не те люди, которые принесут им добро. И поэтому мы внесли законопроект о признании Крыма, о том, что в 1954 году нечестным было незаконным решение, потому что их все время убеждают, что у них украли не в 54 году, а в 2014 их родную землю. Это никакая не ваша родная земля. Вы должны понимать, что наше дело справедливое. Это очень важно. Нужно создавать формирование из украинских военнопленных, из тех, кто готов в этом, для того, чтобы формировать украинскую освободительную армию. Вот это надо делать сегодня.
После новостей продолжим. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Государственной Думы по вопросу миграции и гражданства. Информационный выпуск.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Константин Затулин. С нами первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель России по вопросу миграции и гражданства. По поводу, да, внесения законопроекта, значит, вы же его внесли, и сенатор Сергей Цеков, документ направлен на очищение правового наследия России от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие. Возникает вопрос, какая цель ставится, когда этот законопроект вносится, и что поменяется, когда его, ну, очевидно, что примут?
Это совсем не очевидно, к сожалению.
Серьезно?
Да, потому что существует давняя оппозиция обсуждению этих тем. Не в первый раз я это предлагаю. В первый раз я внес законопроект, но призывал к принятию такого решения уже много лет. Как до 2014 года, так и в 2014, и после этого. Угу. После 2014 года официальный или полуофициальный ответ состоял в том, что нам незачем ворошить прошлое, раз мы приняли решение на основе референдума в 2014 году, то для нас все вопросы закрыты. Но это на самом деле кажущееся впечатление, потому что да, очень может быть, для нас это действительно решение очевидное. Никто из нас не сомневается, ни я, ни Цеков в том, что Крым в составе Российской Федерации, как и Севастополь. Но в этом, будем объективны, пытаются уверить весь мир. Угу. Причем не без успеха. Как власти Украины, так и поддерживающий Украину Запад. И если вначале при Порошенко главным раздражителем был факт того, что мы поддерживаем Донецк и Луганск, то с момента прихода Зеленского он очень в скором времени после избрания, еще до 2022 года, до начала СВО, заговорил о том, что пока Крым не вернется, пока Крым мы не вернем, никакого мира с Россией быть не может. И сейчас формула мира Зеленского, так называемая, означает, что без возвращения Крыма и Севастополя никакого мира между Россией. Да, можно сказать, это запросная позиция. Но эта позиция при этом на самом деле используется для того, чтобы прежде всего население Украины и всего мира убеждать в том, что в 2014 году Россия отобрала у Украины родную землю. Крым, Севастополь, Ялту и так далее. А мы в своем законопроекте утверждаем, никакой родной эта земля для Украины не была. В 1954 году решением партийных властей она была незаконно отторгнута от Российской Федерации. Причем никого из нас, ни наших предков, живших в то время, не спрашивали, можно это сделать или нет. Были нарушены все международные и внутрисоветские, российские, украинские законы. И на этом основании все то, что произошло в 1954 году, означает, Крым увели или украли у Российской Федерации. В наиболее яркой форме это произошло в 1991 году, когда в связи с распадом Советского Союза Украина прихватила с собой Крым и Севастополь как вот само собой разумеющееся приданое. Угу. а на самом деле оно не было таким. И вот это мы хотим удостоверить, это мы хотим зацементировать принятием этого законопроекта. Люди, которые с нами спорят, а с нами спорят на самом деле, во-первых, на Украине, понятно.
Ну, там очевидно, да.
Немедленно выступил МИД Украины, который заявил о том, что это вот Россия, там она паническое решение принимает.
Значит, они понимают, что есть проблема.
Конечно, они понимают. Они понимают, в чем, где смерть Кощея, в чем она, где она находится. Потому что если вы все время развиваете аргументацию, что Россия виновата в том, что отобрала у нас нашу территорию, когда мы говорим, что вы ничего не отобрали у вас, нашу никакую не отбирали, а на самом деле мы вернули то, что вы незаконно все это время держали в плену. В этот момент как бы меняются точки зрения. Но это Украина. Но есть и у нас доброходы, которые следуют по-прежнему своим размышлениям, которые говорят, нет, ну нам не надо, мы такие державные, мы не хотим демонстрировать слабость, мы если вообще поднимем вопросы прошлого, мы как бы начинаем оправдываться, нет, мы не хотим оправдываться, мы великие и так далее. Послушайте, мы сейчас обязаны сделать максимум для того, чтобы нанести поражение тем, кто пытается доказать, что мы ведем несправедливую войну. Ведь слово «справедливость» и «несправедливость» что для русского народа, что для украинского является главным. Если вы ведете справедливую войну, то все остальное прилагается к этому. Если вы на кого-то напали, у кого-то что-то отобрали, то это повод для того, чтобы говорить, вы ведете несправедливую войну, и все вы, мы, дети, взрослые, старики, должны встать в строй для того, чтобы вам противостоять. Вот в чем вопрос. Я не понимаю, почему что разные люди, занимающие разные должности, почему-то вдруг вступают в число защитников решения 54-го года. Нет, ни в коем случае, нам нельзя трогать. Вот за то время, которое прошло с момента внесения законопроекта, это всего 2 недели, уже успела выступить, например, сенатор от Крыма Алтабаева, который заявил, не надо этого трогать. Депутат от Госдумы Белик, не надо этого трогать. Историк Спицын, который сам уже запутался, он до этого писал целые романы о том, как незаконно было решение 54-го года, а сейчас договорился почему-то в интервью белорусскому агентству Белта о том, что, вы знаете, ну, решение 54-го года с точки зрения законности, оно было на 100% мотивировано, юристы советские были на 2 головы выше, чем российские, они все правильно усмотрели. Это все вранье. Я не знаю, чем это объясняется, то ли неумением извлекать выводы, то ли желанием потрафить. Мы же не знаем, в конце концов, до сих пор не дождались официального отклика со стороны верховной власти, готова она на это или нет. И вот они пытаются сейчас зафиксировать свое чинопочитание, что вот видите, вот Затулин с Цековым выступили с этим, а мы вот на этот момент, значит, мы ждем распоряжений, ждем указаний, поэтому на всякий случай мы против. Мне это печалит, потому что это мне напоминает все истории 90-х годов. Я тоже тогда выступал за то, что Крым, Севастополь, русские территории и так далее. Мне говорили, ты маргинал, ты неправильно выступаешь, ты разрушаешь дружбу между Россией и Украиной. Наши интересы совсем в другом. Послушайте, но я какие-то выводы из своей жизни сделал за это время. И вы должны были бы, наконец. Я просто закончу. Я хочу сказать, что то, что касается этого решения, оно, конечно, поддержано подавляющим большинством людей, которые понимают, в чем суть дела. Я был только что в Крыму на юбилее Крымской весны. Я выступал в Государственном совете на торжественном заседании. Это все сопровождалось аплодисментами. Любое выступление в поддержку того, что мы с Цековым сделали. Кстати, кто такой Цеков? Цеков – это председатель Верховного Совета, первый председатель Верховного Совета Республики Крым в 1994 году, во время первой русской весны. Сегодня это сенатор Республики Крым, сенатор Российской Федерации от Республики Крым. Он знает ситуацию, как и председатель Государственного Совета Константинов, который сказал, что наш законопроект – это подарок к десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Ну, послушайте этих людей, наконец. Что вы выступаете в роли защитников Хрущева, который по своим причинам принял это решение. Конституции России были нарушены, Конституция Советского Союза была нарушена. Устав ООН был нарушен, мы были членами ООН на тот момент, благодаря Сталину, и Россия, и Украина, и Белоруссия, и Советский Союз. Для того, чтобы передать одну территорию от одного другому, нужно было подписать соглашение между Российской Федерацией, РСФСР и УССР этого ничего не было. Не было никакого опроса всенародного, который зафиксирован был в конституциях того момента, времени РСФСР Советского Союза. Этого опроса никто не проводил, в отличие от 2014 года. Решили все президиум ЦК КПСС. Ну, я вас приглашаю, если вы так считаете, что это законное решение, давайте защищайте сегодня то, что верх демократии было решение 1954 года. Все условия были соблюдены, все было честно, все было объективно, все были с этим согласны. Это же вранье.
А у нас с вами еще есть тема для обсуждения. Это поездка Столтенберга в Ереван и вообще все то, что творится сейчас, происходит между Арменией и Азербайджаном. Столтенберг настаивает на том, что Армения с Азербайджаном должны заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами.
Ну, при этом вот Пашинян говорит, что в общем... Все, что связано с поездкой Столтенберга, а он в предыдущий раз там был 4 года назад, на самом деле является стремлением натовских кругов, Столтенберга и Запада, ну, как бы снять жатву в результате развития событий в Закавказье после двух вспышек войны в Карабахе, которые привели к исходу, поголовному исходу армянского населения из Карабаха. Виновником этого исхода, как и провала в ходе войны и в ходе переговоров, является правительство Армении. Инициатором этой войны и выгодоприобретателем является руководство Азербайджана и поддерживающей его Турции. Все эти страны, Армения, официальная, Азербайджан и Турция, сегодня вовлечены, каждая по-своему, в один общий заговор, если можно его так назвать. А на самом деле, наверное, заговор очевиден, поэтому его даже заговором нельзя считать, по вытеснению российского влияния за Кавказе. Они все по-своему вносят свою лепту в то, чтобы России больше в Закавказье никто не верил, никто не доверял, и чтобы ее здесь не было. Пашинян перекладывает с больной головы на здоровую, считая, что это Россия, пытаясь доказать своим соотечественникам, что Россия виновата в результатах этой войны. Азербайджан внешне очень комплиментарен к России, но при этом...
Делает свое дело.
Делает свое дело, а Васька слушает, доест. При этом имеет в качестве партнера и хозяина в этих направлениях, в этом вопросе, Турцию. Турция, которая ведет себя, понятно, как всегда эта Турция ведет, то есть ведет себя по отношению к России двулично, как и к Западу тоже, по-турецки. То есть одновременно и нашим, и вашим. И, конечно, извлекает свою выгоду из своего положения, географического, исторического, всякого иного. Но надо же называть вещи своими именами.
А мы как себя ведем в этом
контексте? А мы в этом отношении оказались заложниками своих прежних обязательств, с одной стороны, в рамках ОДКБ и всего остального, своего желания не допустить военной вспышки, в условиях, когда мы сами ведем войну на Украине, своего желания как-то вести дело к миру. И вот в этой ситуации, когда мы хотим достичь взаимопонимания, нас как бы при этом оттесняют от этого процесса, замещают нас в качестве посредников Западом, причем как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана.
Отсюда
поездка Столтенберга. И соединенными усилиями оттуда пытаются вытеснить. При этом я хочу заметить, что когда дело касается армянского народа, Армении, речь идет не просто о каких-то ситуативных изменениях, а речь идет о переформатировании сознания целого народа, который в течение столетий считал, что именно Россия, русские, является гарантом существования армян и армянского народа на Кавказе. Потому что мы не сегодня, а в 19-18 веке пришли им на помощь от истребления, от уничтожения. Вдохновляясь тем, что это христианский народ, который живет в окружении народов, которые, ну и государств, которые на него претендуют. С одной стороны, это Турция, с другой стороны, Османская Турция, Османская империя, с другой стороны, это Персия и так далее. Это мы назвали вслед за другими происшедшее в начале 20 века геноцидом армян в Османской империи. Это не признает сама Турция сегодняшняя, это не признает Азербайджан. Сегодняшняя ситуация – это продолжение геноцида в такой специфической форме, как вытеснение поголовно населения армян из Нагорного Карабаха.
Но это этническая чистка,
это,
по определению. Ну,
да, можно это назвать современными терминами этническая чистка, в прошлых терминах был бы просто геноцид. Да, в начале 20 века армян высылали в безлюдные пустынные районы Среднего Востока, они гибли по дороге, их уничтожали, истребляли и так далее. Сегодня этого не произошло, но они все равно вынуждены были бросить свои дома, свои могилы, свои церкви и уйти из Нагорного Карабаха. Это само по себе явление, оно нуждается в оценке или нет?
А как-то тихо прошло
это. А мы, к сожалению, я должен сказать, этой оценки не даем, потому что мы сами себя уговорили, что если мы такую оценку будем давать, мы будем осложнять отношения с дружественным Азербайджаном, Арменией,
Турцией. А как так получается, Константин Васильевич, что мы стремимся не осложнять отношения, хотя остальные партнеры, они, наверное, даже не рассматривают этот вариант осложнения отношений с Москвой, они просто делают так, как им выгодно. Ну, как бы, если пойдет дальше, ну, не знаю, Армения
может... Это в силу того, что мы не всесильны. Вот, понимаете, очень хотелось бы нам и мне считать, что мы всемогущие, всесильны, что мы Брюс всемогущий и так далее. Это не так, к сожалению. Конечно, есть очередность. Я могу понять руководство Российской Федерации. Оно сегодня сосредоточено на том, чтобы противостоять всему Западу, если хотите, в случае с Украиной. Угу. И оно не хочет войны там на втором, на третьем фронте. Только что Захарова там говорила о том, что вот нам пытаются открыть второй фронт за Кавказе и так далее. Ну, при всем уважении к ней, с некоторым опозданием она это обнаружила. Это на самом деле произошло уже. И в свое время мы были недостаточно внимательны к тому, чтобы не допустить в 2020 году войны в Карабахе, где Азербайджан, ну, как бы взял свое, как он считает. Кому-то, может быть, казалось, что это, ну, в результате может привести к какому-то балансу. Как мы видим, хватательные рефлексы, амбиции не удовлетворены. Сегодня Азербайджан претендует уже на часть армянских сил на армянской территории.
Пашинян говорит, давайте отдадим, а то они войну развяжут.
А Пашинян продолжает пропаганду трусостью среди армян, потому что, ну, раз он уже успешно сдал своих соотечественников в Карабахе, он продолжает эту линию сдачи, и на низменных чувствах обывателей тоже спекулируют, потому что никто не хочет умирать, никто не хочет бороться.
Но если дальше так пойдет, то Армения, в конце концов, ну, простите, западным Азербайджаном просто станет.
Она просто растворится. И, кстати говоря, это, ну, многие из тех, с кем я беседовал, а я, к сожалению, вынужден теперь беседовать онлайн или по телефону, потому что началось все в 22-м году с того, что мне запретили въезд в Армению, а дальше пошло все остальное. В 22-м году еще кто-то считал, что, ну, Армения, ну, да, ну, она, может быть, там по-своему себя ведет, но она, тем не менее, ну, там, сказать, наш союзник, да, по УДКБ и так далее, и так далее. И мне кажется, эти иллюзии вот развеиваются с каждым новым заявлением Пашиняна и с каждым новым действием армянского правительства.
Есть некоторые эксперты, которые говорят, ну, не надо всерьез относиться, у него позиция такая. Вынужденная, как это, позиция лавирования.
Ну,
вот меня, честно говоря,
понимаете,
немножечко напрягают такие формулировки.
Да, я хочу сказать, что я на протяжении 20-30 лет, пока я участвую в политике, все время слышу, что надо к чему-то несерьезно относиться, надо там расслабиться, надо получить удовольствие. Но, как правило, ничего хорошего из этих заявлений не следует, потому что точно так же было и с Украиной. Ну, не надо серьезно обратиться, что они там какого-то там Бендеру сделали героем. Ну, это так, ну, они же вот вынуждены, ну, им приходится там какой-то части населения пойти навстречу и так далее. Ну, не на это, ну, нас-то связывают там, газопроводы нас связывают, нас нефтепроводы связывают. Мы же вот в результате этого все равно сохраняем и так далее. И к чему дело пришло? Вот то же самое с Арменией, я хочу сказать.
А насколько, почему так эффективно удается той стране переформатировать сознание, несмотря на столетия, ну, других
мыслей? Я бы не сказал, что уже все здесь проиграно, и как раз я пытаюсь принимать участие в том, чтобы бороться против этого, как и многие здесь, и меня сейчас беспокоит, знаете, не только армяне в Армении, меня армяне в России беспокоят. Они начинают волноваться, потому что они люди, генетически испытывающие страх перед любыми гонениями, геноцидами и так далее, когда-то прибывшие на территорию Российской империи, Закавказье, под впечатлением от гонений, истреблений и всего остального, как армяне появились в Краснодарском крае? По этой причине. Они сегодня начинают волноваться, потому что если вот так дальше в Армении самой власть предает отношения с Россией, аплодирует визитом Столтенберга, в ходе которых он говорит о борьбе. Спасибо Армении, которая поддерживает нас на Украине. Это сказал Столтенберг 2 дня назад. И Пашинян вынужден был оправдываться, говорить, ну я же его не лицензирую, я же там не... Ну, послушайте, ну это же очевидно, что Столтенберг сказал то, что на самом деле есть. Потому что не сегодня, а в начале спецоперации господин Пашинян, разъезжая по столицам Западной Европе, говорил, мы не союзники в России с Украиной, мы против того, что Россия делает на Украине, потому что мы против, как мы считаем, восстановления Советского Союза, для Армении это совершенно неприемлемо. Он наш противник, он наш враг. Строить отношения со страной, где во власти находится ваш враг, противник, принципиальный, идейный и так далее, это строить на песке. А у нас по-прежнему, к сожалению, в деятельности и наших дипломатов, и кое-кого из наших руководителей продолжает сохраняться какая-то иллюзия, что можно строить отношения, несмотря на все это. Нельзя. Надо принять в этом отношении понимание. Да, это не следует. Из этого не следует, что мы завтра там войну Армении объявляем или вычеркиваем Армению из списка. Наоборот, мы должны бороться за свои, но мы должны бороться, а мы сегодня не боремся так, как следует бороться.
Так вот более того, факт. Получается, борьба-то не за Армению, как раз, а борьба за свои интересы в регионе.
Совершенно верно, совершенно верно. Очень именно за свои интересы мы обязаны бороться, а то, как мы делаем, стыдливо, очень половинчато, не дай бог, чтобы нас не упрекнули во вмешательстве во внутренние дела, это просто, ну, извините, не ко времени будет сказано. Мы сегодня в войне участвуем, и мы, когда дело касается Армении, должны тоже по меркам военного времени рассматривать все происходящее.
Сергей спрашивает, могут ли ПМР сдать как НКР?
Ну, судьба Приднестровской Молдавской Республики, это для меня тоже еще одна причина беспокойства, огромного беспокойства. Я борюсь за то, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мы поддержали Приднестровье. И надо сказать, в этом вопросе Министерство иностранных дел сделало целый ряд заявлений, где говорит, что любое нападение на Приднестровье будет означать нападение на Российскую Федерацию. Это важно. Я, возвращаясь к разговору, хочу сказать, я чувствую, что сердце Макрона может на время успокоиться с его этим идеей посылки войск на Украину тем, что он попробует ввести какие-то контингенты демонстративные в Молдову по приглашению руководства Молдовы и так далее. Опять же, для того, чтобы они были использованы для того, чтобы задушить Приднестровье. Поэтому чем быстрее, чем скорее, чем мы эффективнее дойдем до границы с Приднестровьем, мне кажется, вот это главное сегодня становится цель, на время, по крайней мере. В ходе самой специальной военной операции мы много раз говорили, что если мы не отрежем Украину от моря, если мы не дойдем до Одессы, то это, можно сказать, будет серьезным изъяном в достижении целей, заявленных в начале СВО. И на Украине считают, что главная сегодня опасность, ну, наши противники, она возникает именно... Вот именно Одесса становится сегодня, Одесский регион, вот центром противостояния. Или она будет нашей, и это будет один климат отношений и одна история, или она останется под рукой. И тогда судьба Приднестровья может быть по-разному решена.
Слушатель другой говорит, США просто покупают элиту в странах, захватывает информационное пространство, финансирует НКО, осуществляет экспансию своих идей. Россия так не делает по каким-то причинам, поэтому нас отовсюду посылают. Значит, ну что, вопрос денег, что ли, здесь только?
Нет, Россия пытается это делать, начинает обретать такую способность. Я возглавляю институт, у которого есть свои филиалы, и были на Украине, остаются в Крыму, в Армении, в Приднестровье. Но они, к сожалению, одиночки, потому что у нас нет такой практики. Она, это действительно практика гораздо более развита на Западе, они умеют это делать. И, конечно, они тратят на это существенно больше денег, в разы, в десятки раз больше денег, чем мы. А мы по-прежнему полагаем, что нам нужно здесь проявлять скромность и так далее. Это надо преодолеть. Это надо... Но это преодолевается, просто это слишком медленно происходит, а события требуют более быстрых решений.
Константин Затулин был с нами, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Госдумы России по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин сюда придет. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.